поверила.
«Это немного напоминает самогипноз, да?» — спросила она, когда я в первый раз рассказал ей о методе. Я согласился, не скрывая восхищения.
«Вот именно. Но вы не должны допускать мысли, что это всего лишь трюк, и не отчаиваться, если что-то не будет получаться сразу».
«Никаких таких мыслей у меня нет. Я очень вам благодарна. Я буду очень стараться, доктор».
Она была просто создана для метода дыхания. И если пообещал стараться, то можно было не сомневаться, что так и будет. Я никогда не видел раньше, чтобы кто-то отнесся к этой идее с таким энтузиазмом. Мисс Стэнсфилд принадлежала к категории людей, которые предпочитают крепко держать собственную жизнь за горло. Когда я говорю, что она полностью решила посвятить себя методу дыхания, то нисколько не грешу против истины и думаю, что ее последний день работы в универмаге подтверждает это. Этот день настал в конце августа. Мисс Стэнсфилд была стройной молодой женщиной в прекрасной форме. Любой врач может подтвердить, что такие женщины, носящие первого ребенка, способны не выдавать своего положения в течение 5 или даже 6 месяцев. Но затем, в один прекрасный день, все становится явным. Она пришла на очередной осмотр 1 сентября и, рассмеявшись, рассказала мне, что, как выяснилось, метод дыхания имеет еще одно применение.
«Какое же?» — спросил я.
«Это даже лучше, чем считать до 10, когда рассердишься на кого-то», — сказала она. Ее карие глаза сверкали. «Хотя люди смотрят на тебя, как на лунатика, когда начинаешь пыхтеть и сопеть». Она охотно поведала мне, что произошло на работе. В прошлый понедельник она, как обычно, вышла на работу. Я полагаю, что это забавное и резкое превращение из стройной молодой в явно беременную женщину случилось в выходные дни. Или ее начальница пришла к выводу, что ее подозрения перестали быть просто подозрениями. «Зайдите ко мне в кабинет во время перерыва», — холодно сказала ей эта женщина, некто миссис Келли. До этого момента она держалась очень дружелюбно по отношению к мисс Стэнсфилд. Миссис Келли показывала ей фотографии 2 своих сыновей, учившихся в институте. Она постоянно спрашивала, не встретила ли она уже милого юношу. Теперь же от этого дружелюбия не осталось и следа. Мисс Стэнсфилд сказала мне, что, войдя в кабинет миссис Келли, она знала, что произойдет. «У вас неприятность», — резким голосом произнесла эта добрая, казалось бы, женщина.
«Да», — сказала мисс Стэнсфилд, — «некоторые называют это так».
Щеки миссис Келли стали цвета старого кирпича.
«Не умничайте со мной. Судя по вашему животу, вы и так были слишком умны».
Я словно воочию видел обеих женщин, пока слушал рассказ мисс Стэнсфилд. Ее карие глаза смотрят прямо, она не желает опускать их или как-то по-иному демонстрировать признаки смущения. Думаю, что с практической точки зрения она гораздо лучше, чем миссис Келли, представляла себе все трудности своего положения.
«Должна сказать, что вы не очень-то стыдитесь того, что обманули меня», — с горечью сказала миссис Келли.
«Я никогда вас не обманывала. Вы ни словом не обмолвились о моей беременности до сегодняшнего дня». Она с любопытством посмотрела на миссис Келли. «Как вы можете говорить, что я вас обманула?»
«Я приглашала вас к себе в дом!» — вскричала миссис Келли. «Я позвала вас на обед с моими сыновьями!»
Она неприязненно взглянула на мисс Стэнсфилд. В этот момент мисс Стэнсфилд рассердилась не на шутку. Так, как по ее словам, она не сердилась ни разу в жизни. Она прекрасно отдавала себе отчет в том, какую реакцию может вызвать ее положение, когда оно обнаружится. Но вы все можете подтвердить, джентльмены, какая разница существует между теорией и ее практическим результатом. Положив руки на колени, мисс Стэнсфилд сказала твердо:
«Если вы намекаете на то, что я когда-нибудь пыталась или могла бы попытаться соблазнить ваших сыновей, то это самая грязная и низкая ложь, которую я когда-либо слышала в своей жизни».
Голова миссис Келли дернулась, как от пощечины. Две женщины мерили друг друга взглядом, разделенные письменным столом. В комнате чувствовался слабый запах цветов.
Это мгновение, как показалось мисс Стэнсфилд, длилось бесконечно долго. Затем миссис Келли рывком открыла ящик стола и достала темно-желтый чек. Показывая зубы, словно откусывая каждое слово, она сказала: «Когда сотни порядочных девушек ищут работу в нашем городе, не думаю, что мы нуждаемся в услугах какой-то проститутки, дорогая». Она сказала мне, что именно эта презрительная «дорогая» окончательно вывела ее из себя. Миссис Келли с широко раскрытыми глазами и открыв рот, наблюдала, как мисс Стэнсфилд, сцепив пальцы с такой силой, что на них появились синяки, они уже побледнели, но все еще были заметны, когда она пришла ко мне 1 сентября, начала с шумом выдыхать воздух сквозь плотно сжатые зубы. Вряд ли эту историю можно было назвать забавной, но я не удержался от смеха, и мисс Стэнсфилд присоединилась ко мне. Миссис Дэвидсон заглянула в кабинет, наверное, чтобы убедиться, что мы не надышались закисью азота, и закрыла за собой дверь.
«Это единственное, что я могла сделать», — сказала мисс Стэнсфилд, все еще смеясь и вытирая платком слезы. «Потому что в тот момент ясно представила, как смахиваю с ее стола флакончики с духами. Я увидела, как они разбиваются на мелкие кусочки и наполняют комнату жутким зловонием. Я собиралась сделать это, и, казалось, ничто не могло бы меня удержать, но тогда я начала дышать, как паровоз, и все прошло. Я нашла в себе силы взять чек и уйти. Я не могла поблагодарить ее, потому что все еще изображала паровоз».
Мы снова рассмеялись, а потом она стала серьезной.
«Все уже позади, и мне сейчас даже немного жаль ее. Или, может быть, я веду себя чересчур высокомерно?»
«Вовсе нет. Я просто удивлен, что вы можете испытывать сейчас такие чувства».
«Можно я покажу вам то, что купила на выходное пособие?»
«Конечно, если вы этого хотите».
Она открыла кошелек и вынула маленькую плоскую коробочку. «Я купила это в ломбарде», — сказала она. «За $2. Это был единственный момент за все время этого кошмара, когда я действительно почувствовала стыд. Разве это не странно?»
Она открыла коробочку и положила на стол, чтобы я смог увидеть ее содержимое. В ней лежало обычное обручальное кольцо.
«Я буду делать все как нужно», — сказала она. «Я снимаю комнату в доме, который миссис Келли назвала бы добропорядочным пансионом. Моя хозяйка добра ко мне, но миссис Келли тоже была добра и дружелюбна. Я думаю, она может в любой момент попросить меня съехать, и боюсь, что если я попрошу ее вернуть деньги, которые заплатила вперед, она рассмеется мне в лицо».
«Но это будет незаконно. Есть суды и адвокаты, которые помогут вам».
«Суды — это мужские клубы», — ответила она с уверенностью в голосе, «не способной с пониманием отнестись к женщине в моем положении. Может быть, я сумею получить назад мои деньги, а может быть и нет. В любом случае, все расходы и неприятности вряд ли стоят $47 или около того. И впредь я намерена стать более практичной. Я приметила одно местечко в нижней части вилледжа. Это, правда, третий этаж, но комната чистая и стоит на $5 в месяц дешевле, чем та, которую я снимаю в настоящий момент». Она вытащила кольцо из коробочки. «Я надела его, когда хозяйка показывала мне комнату». Она надела его на третий палец левой руки с легким выражением неприязни, в котором, как мне кажется, не отдавала себе отчета. «Вот так. Теперь я миссис Стэнсфилд. Мой муж был водителем грузовика. Он погиб в аварии на автостраде Питтсбург-Нью-Йорк. Ужасно грустно. Но я больше не проститутка, а мой ребенок не будет незаконно рожденным».
Она посмотрела на меня, и в глазах ее появились слезы. «Прошу вас», — сказал я и взял ее руку в свою. Она была очень холодной. «Не надо, дорогая». Она повернула руку ладонью вниз и посмотрела на кольцо. Затем улыбнулась, и поверьте мне, джентльмены, улыбка эта была столь же горькой, как горчица. По ее щеке скатилась одинокая слеза.
«Когда я слышу, как некоторые циники говорят, что волшебству и чудесам нет места в наше время, я уверена, что они заблуждаются, правда, доктор МакКерн?
Когда вы покупаете кольцо за $2, и это кольцо в один миг избавляет вас от незаконного рождения и нелегальности вашего положения, как это можно назвать, если не волшебством? Дешевым волшебством.
Мисс Стэнсфилд, Сандра, если я могу, если вам нужна помощь, все, что я смогу...
Она убрала свою руку. Может быть, если бы я взял ее правую руку, она бы этого не сделала. Я говорил вам уже, что не любил ее, но в тот момент мог почувствовать любовь к ней. Был готов полюбить ее. Возможно, если бы я взял ее правую руку вместо той с предательским кольцом, и она позволила бы мне подержать ее руку в своей немного дольше, пока бы я не согрел ее своим теплом, возможно, я полюбил бы эту женщину.
Вы хороший, добрый человек, и много сделали для меня и моего ребенка. Ваш метод дыхания — несравнимо большее чудо, чем это ужасное кольцо. Кроме всего прочего, он спас меня от тюрьмы за предумышленные и разрушительные действия.
Вскоре после этого она ушла, а я подошел к окну и смотрел, как она шла вдоль улицы к Пятой авеню. Боже, я восхищался ею даже тогда. Она выглядела такой хрупкой, такой молодой и явно беременной, но ничуть не неуверенной или пугливой. Она шла по улице как бы с сознанием собственного права на свое место в этом мире. Она исчезла из вида, и я вернулся к столу. Мой взгляд вдруг привлекла фотография в рамке, висевшая на стене рядом с моим дипломом, и страшная дрожь пробежала по телу. Жуткий страх сжал горло, и я почувствовал, что задыхаюсь. Это был ужас предчувствия, джентльмены. Не хочу спорить о том, могут ли происходить подобные вещи или нет. Знаю, что могут, поскольку испытал это на себе. Именно тогда, в тот жаркий сентябрьский полдень. И я молю Бога, чтобы мне не довелось испытать это еще раз. Снимок был сделан моей матерью в тот день, когда я окончил медицинский институт. Я стоял перед Уайт Мемориал, заложив руки за спину и сияя как ребенок, который целый день резвился и прыгал по аллеям Палисейд Парка. Слева от меня виднелась статуя Гарриет Уайт, и хотя ее верхняя часть была отсечена кадром, пьедестал и жестокая надпись «Не существует покоя без боли. Таким образом мы определяем спасение через страдание» были четко различимы. И у подножия статуи первой жены моего отца, как раз под надписью, Сандра Стэнсфилд погибла почти 4 месяца спустя, во время несчастного случая, случившегося в тот момент, когда она приехала в больницу, чтобы родить на свет своего ребенка. Она переживала, что меня не окажется в больнице, когда ей придет время рожать, что я уеду на Рождество, и мне нельзя будет позвонить. Ее пугало, что роды придется принимать другому врачу, который не будет знать о ее желании воспользоваться методом дыхания, и вместо этого применит наркоз. Я старался успокоить ее, как только мог. У меня не было причин уезжать из города, не было семьи, которую следовало навестить во время рождественских праздников. Моя мать умерла 2 годами раньше, и у меня никого не осталось, за исключением незамужней тетки в Калифорнии. А поезда я не любил, — сказал я мисс Стэнсфилд.
«Вы чувствуете себя одиноким?» — спросила она.
«Иногда. Обычно я слишком занят. Возьмите вот это». Я написал свой номер телефона на карточке и протянул ее мисс Стэнсфилд. «Позовите меня, если дозвонитесь до приемной больницы, когда начнутся схватки».
«О, нет, я не могу».
«Вы хотите пользоваться методом дыхания или довериться какому-нибудь костоправу, который подумает, что вы свихнулись, и даст вам эфира, когда вы начнете выдыхать, как паровозная труба?» Она улыбнулась.
«Ну хорошо, вы меня убедили».
Тем не менее, осень проходила, но волнения не покидали ее. Ее в самом деле попросили освободить комнату, где она жила, когда я впервые встретился с ней. Она переехала в Виллидж, и это, как оказалось, было ей только на пользу. Она даже нашла какую-то работу. Слепая женщина с неплохим доходом наняла ее для легкой домашней работы, а также для чтения вслух произведений Джин Стрэттон Портер и Пёрл Бак. Она жила на первом этаже в том же доме, что и мисс Стэнсфилд. У мисс Стэнсфилд появился тот цветущий вид, который свойственен здоровым женщинам на последних трех месяцах беременности.